Ваш вопрос. Вот Семен Богослов пишет, что у таких безблагодатных священников только два таинства действительны, то есть благодатные. Это крещение и Евхаристия. И только лишь по одной причине. По вере церкви. И все. Все остальные таинства, которые они совершают, безблагодатные. Есть опасность прийти к такому батюшке на исповедь, изложить ему грехи, преодолевая ложный стыд, и думать, что благодать Божия с души грехи эти сняла. А на самом деле ты из храма выходишь с теми грехами, с какими и вошел в храм. Вот и все.
Хорошо, согласен.
Вот, смотрите, вот что значит участвовать.
Много... момента патриарха Тихона, он много кого анафеме предавал. А те все равно, то есть род своих священников рукополагали. И вроде как уже несколько поколений прошло этих священников, но от того священника, от последнего, которого он рукополагался, он был предан анафеме. А тот хороший вроде священник, а потом после него плохой пошел. Ну там от него ответвления пошли. В принципе, от того священника, этого, от епископа, к примеру, который был анафеме предан, и до этих времен они распространились, эти священники, есть ли на них благодать? При таинстве исповеди.
Вот, ну я так понял, что как бы вот пока ты, брат, задавал сам вопрос.
Я к этому, в принципе.
Да, я так понял, что ты как бы не понимаешь то, что таинство рукоположения, оно, даже если человек не достоин его, таинство рукоположения в священный сан, то оно все равно, как таинство, совершается. Другое дело, что он не имеет благодати вязать и решить, это благодать называется. Вот. И поэтому, если безблагодатный священник или епископ рукополагает следующего, но Богом избранного на священство, то этот человек имеет не только совершенное над ним правильное таинство хиротонии, но и благодать священства он имеет от Бога. Таким образом, мы видим, вот, допустим, такие случаи, когда всякие раскольнические группировки, которые откалывались от церкви, но у которых духовенство имело правильную преемственность рукоположения. Ведь мы же не считаем, что, допустим, у католиков или там у раскольников нету преемственности рукоположения. Она есть. Она есть, это по документам, все можно рассчитать. Но так как они все, эти члены церкви, эти пастыри, архипастыри, вне тела Христова находятся, вне церкви, то они как бы священники безблагодатные, то есть не функционирующие по причине ереси. Вот в чем дело.
Просто одел на себя одеяние.
То есть если еретик, имеющий преемственность рукоположения и рукоположенный у еретиков, переходит в православие, церковь его, принимая определенным чином, в зависимости от того, какая ересь, первым, вторым или третьим чином, она же его не рукополагает второй раз, она его принимает в сущем сане. Примеров сколько угодно. Вот Иоанн Златоуст, он был крещен и был рукоположен, принял сан у еретиков. А потом перешел к православным. Мы же его православные-то приняли-то в сущем сане. Мы же его не стали второй раз рукополагать.
Хорошо. Здесь главный вопрос, знаете, в чем вообще-то заключается? К чему я хотел это свести? К тому, что когда нашего царя убили,
да.
Вот, у нас был, как говорится, род священнический по-царскому. Роду шел. Ну, то есть ряд с царями, то есть, как бы с помазанниками, священниками. Когда был последний патриарх Тихон же, да, он же многих.
Так он говорит, сам революционер был, Тихон-то.
Вы так считаете? А кого, допустим,
а вот вы почитаете, что он пишет?
Нет. Многие тоже бумаги мне встречали старые, где, как говорится, он и Сергий анафеме предавал, а Сергий он дальше
рукополагал. А Сергий чем лучше Тихон? Такой же революционер, они оба, когда были Сергий в синоде, одобрили свержение царя. Через три дня после свержения царя они на пару и составляли послание синода к всероссийской пастве. Это везде есть. Даже вот Тихоновский институт издает вот эти вот документы собора 17-18 года. Вот. И есть в нескольких томах документы, связанные с патриархом Тихоном. Это публикуется уже десятки книг. Сейчас, секундочку. Он наоборот, Тихон, предал проклятию всех монархистов, которые хотят восстановить монархию из династии Романовых. Это его патриаршее послание с 23-го года, весеннее. И никто до сих пор не осмелился сказать, что это не он написал.
Да все я наши... наоборот считал, что он против, как говорится, советской власти.
Вот в этом послании, вот в этом послании он и покаялся в анафематствовании советской власти. Он так и пишет, что по долгу пастыря и христианина я каюсь в том, что позволил себе вот антисоветские высказывания, и в частности предал анафеме советскую власть. Я в этом каюсь. Но дальше еще добавлять такую странную фразу. Если уж человек кается, то зачем тут же начинать с самооправдания? Но, пишет он, впрочем, виноваты в этом не только мы. Мы, это он себя одного так стал, как царь называть, мы. Вот. Но, впрочем, виноваты в этом не только мы, но те злоумные люди, монархисты, враги трудового народа, которые нас на это толкнули. Вот и все.
Хорошо, а последний тогда вопрос насчет благодати. То есть благодать, она, которая была, это сошла с момента Пятидесятницы, ну, я имею в виду, когда
апостол... Да, церковь получила, да.
И они потом, как говорится, свою преемственность, ну, передавали из поколения в поколение. То есть как мы считаем,
ну, сейчас
что оно, это поколение, то есть благодати, дошло до нас через рукоположение, то есть через священника, я имею в виду.
Перед
эпископом. Это как вот свеча, вот, допустим, стала догорать, огонек проснулся. А не может быть такое, что сейчас среди священства некоторого, то есть новая свеча, новый огонь какой-то сожженный, вроде как сатана скопировал, да, вроде бы, и духовенство.
Ну, такого, конечно, быть не может, потому что в данном случае образ свечи...
А как раз и нету благодати-то, то есть свеча горит, похоже.
Благодать никакого... Вот, брат, еще раз повторяю, уже третий, видимо.
Хорошо.
Никакого отношения благодатность священства не имеет никакого отношения к самому чинопоследованию, вот, таинству хиротонии, рукоположения. Вот в чем дело. Ведь Семен Новобогослов говорит о том, что эти вещи не связаны. Потому что благодать священства может иметь человек, не имеющий сана, или наоборот, человек, имеющий сан, может не иметь благодать священства.
Нет, именно при рукоположении что дается.
При рукоположении ничего не дается. Вот,
дается,
да, вот в том-то все и дело. Если бы ты это понял бы, то ты...
Все, вопрос.
Как раз Семен Новобогослов и объясняет, что наоборот, сначала есть благодатное избрание какого-нибудь христианина стать пастырем, что и проявляется в этих пунктах, каким он должен быть, каким не должен быть. А потом, после получения этим христианином благодати вязать и решить, потом церковь должна благословлять вот таких вот Богом избранных на пастырскую службу. Совершается над ними таинство рукоположения, священники в епископы. Если этого благодатного избрания Божия нету, то нельзя рукополагать. Очень много, к сожалению, рукоположенных, но без благодати. Поэтому он сам, Семен Новобогослов, и его духовник, тоже канонизированный святой, преподобный Семен Новобогослов, когда они не были никакими священниками, а были простыми монахами, они исповедовали, отпускали грехи всем. На них обижались даже патриархи и грозили им, я вам покажу, как это вы там, самое, таинство исповеди совершаете, не имея сана. Они говорили, ну как, это мы имеем благодать вязать и решить. От Бога. Вот и все.
Так, сейчас.
А это вопрос не ко мне. Нет, а я же не знаю, какие ваши священники, у которых вы рукополагаете. Вы своих духовников сами знаете.
Вот. Проверять должны.
Значит, надо сначала познакомиться. С пастырем надо знакомиться. Как вы верующий называете? Как вы верующий? Ведь вы же, живущие в наше время, знаете, какие сегодня отклонения от православия самые существенные и часто распространенные. Вы же знаете, в прошлые века эти отклонения от истины были другие. Сейчас первая гангрена среди пастырей – это крамола, то есть неправильное отношение к царской власти. И к той, которая была в прошлые века, и к той, которая и в будущем будет. Вот.
Такой священник не может быть пока.
К такому священнику уже церковь даже не рекомендует подходить и участвовать с ним вместе в таинствах, там, из одной чаши причащаться. По той простой причине, что хотя бы из аскетических соображений у вас будет смущение от того, что вы молитесь и причащаетесь, например, или участвуете в таинствах с человеком совместно, в котором вы находитесь в разномыслии по важнейшим вопросам нашей веры. А как вы можете подойти к чаше со смущением? А это значит, что таковое причащение вам обоим, находящимся в разномыслии, будет в суд и в осуждение. Вот в чем дело. Ну, вот в Москве много батюшек, а я езжу исповедоваться, причащаться в соседнюю епархию. по русской поговорке, подальше положишь, поближе возьмешь. Вот и все. Ну никак я здесь вот не могу найти священников, с которыми я в единомыслии.
На Цыплин приходит, там нищие. Там есть мальчики, которые в Киеве сухая. Они там не туда и в одну из этих трех церквей припал. И с удовольствием поехали, а денег просто нет, потому что работы нет там. Ну что ж, получается, так уже без причастия. Хотя причастие, вот вы сами сейчас говорили, оно является, оно не поражено в его без города.
Отвечаю на вопрос.
Да, вот, стрелять, чтобы...
Если рассуждать, да. Вот такая ситуация, получается, мы выбираем из двух зол меньшее, да? То есть первое зло – причаститься в суд и в осуждение, второе зло у нас в данном случае вообще не причаститься. Ну давайте взвесим, что лучше. Или лучше пока не причаститься, годик-другой, если деньги мы не накопили на поездку. Если денег не накопили, съездить в соседнее государство, допустим.
А там, конечно, там чуть душу пачкать.
Приедешь на Украину, там в Москву.
В Москве, приедешь, вот в Москву приедешь.
По церкви,
флоретам. Я же объяснял, 5 вопросов, как решить, кто батюшка свой или кто не свой.
Как, я не слышу, как ты?
Как сейчас, да. Ну, в принципе, конечно, лучше сделать перерыв и таким смертным грехом, в общем-то, не погрешать, как вот суд и осуждение. Это хуже и нету. Апостол Павел говорит, что кто причащается в суд и осуждение, это к скорой смерти. Это не имеется в виду, что там трамвай завтра переедет. Это имеется в виду, в первую очередь, духовная смерть. Человек может духовно умереть, потому что Бог не может терпеть долго. Он же не вечен терпелив.
Долго терпит,
но долго.
Всего лишь. А вот, коллеги, нельзя привести, например, разрешено в случае крайней ситуации, экстремальной, чуть ли не диском, не чуть ли, а диском привести человека, да?
Можно.
А потом уже, когда нормальная ситуация, у батюшки уже
да, да крестить человек вообще может, если песком в пустыне, сам себя, если есть угроза смерти.
Вот,
даже магометанин может магометанина покрестить.
Даже сам угроза смерти, то сам отвечает.
Это крещение, оно любое действительно.
Нет, не крещение, это уже один причастник.
А причащение, оно только внутри церкви возможно. Если, допустим, на Украине там много церквей, то нужно понять, что там одна церковь, а все остальное это еретические, раскольнические группировки, находящиеся вне тела Христова. Церковь-то одна.
Ну, там вот причащение, да? Как это не церковь?
Ну, если у нас...
Это и есть церковь.
Кто причащает? Какая церковь?
Причащает.
Из какой юрисдикции? Там их много на Украине.
Нет, ну,
Московская.
Не, ну если больной, допустим, без сознания, или, например...
Без сознания нельзя защищать, то почему правильно?
Ну, бывает в полузабытии, почему? Бывает, что и перед смертью...
Я считал, что это точно, я бы сказал, без сознания.
Не, ну есть полусознательный, я условно сказал, бессознательное в таком смысле, что человек не в себе там. И в том, тут как бы другой вопрос, я так понимаю, поэтому...
А, я другой?
Да, я еще на тот, ну ладно, тогда другой. Да. Так вот, насчет причащения, так, что последний какой?
То есть,
ну, допустим, человек идет в храм, и он не знает о том, что этот священник там против царя сильно настроен. И сам человек не знает, что это грех, вот такая настроенность против царя. И тогда такому человеку, вот опять-таки с аскетической точки зрения, препятствия к причащению нет. Потому что у него смирение, смущение отсутствует. Я говорю, что если присутствует смущение, если есть же люди среди нас, которые веру хорошо нашу знают, а есть люди, которые о нашей вере почти ничего не слышат. То есть они крещеные, ходят в храм, толком ничего не знают, ни учения церкви, ни устав богослужебный, ни каноны, ничего не знают. И поэтому они не видят все то, где нарушается что. Где какие каноны нарушаются, где, так сказать, соборные постановления там попираются, где устав нарушается богослужебный и так далее, и так далее. Где монастырский устав нарушается, общежительный, там, скитской, отшельнический, там много уставов всяких. Кто этого не знает, тот нарушений не видит. И у него как бы смущений нету. Значит, нет лишних препятствий для евхаристического общения с кем попал.
А вот если не мужчина, я знаю, что вот евхаристия проходит нормально. То есть в отличие от других таинств, достаточно опять попадает в него. Но у меня нет смущения. Я, знаешь,
это хорошо.
У меня смущения нет. Я вот
хорошо.
Вот просьба, дело Христово, настоящее, это не хочу там хлеб.
Ну, то есть вы, как духовный младенец, все правильно. Правильно. Это просто одна из характеристик последнего царя, данная как бы в имени. Да, вот Иисус Христос. Почему назван Эммануил в пророчестве? И имя ему наречется Эммануил. А его взяли Иисусом назвали. А фарисеи ждали другого Мессию с именем Эммануил. Потому что пророчество это было известно. Правильно? Но у Иисуса Христа вообще около 300 имен, если взять все имена его из Ветхого и Нового Завета, огромное количество имен всяких. Они все раскрывают разные стороны его служения. Даже козел отпущения – это одно из имен Христа, как это ни странно. Он и есть тот самый козел отпущения, который взял, на которого возложили грехи и которых в ад, в пустыне унес эти грехи. Это одно из преобразований, то есть его подвиг, это искупительный. Иисус Христос тоже Эммануил, что означает «с нами Бог», да? Вот святые отцы растолковали слово «Эммануил» как от догмат Бога воплощения. То есть Бог примет плоть и станет, был Богом, а стал Бога-человеком. Бог с нами, с человеками, может быть только плотью человеческой. Поэтому его имя Эммануил, с нами Бог, имеется в виду Бога воплощения. Он с нами стал после принятия второй природы человеческой, восприняв ее в ипостась второго лица Троицы, Сына Божьего. Вот с момента Боговоплощения он стал Эммануилом. Он стал подлинно с нами, с человеком, плотью человеческой.
Про шапку Мономаха.
Про шапку Мономаха? Тоже я там вопрос не совсем понял. Но шапка Мономаха, это которым прислали византийские помазанники в XI веке.
Мономах
– это единовластитель, значит.
Сама шапка имеет какое-то мистическое значение?
Сама шапка, как тот самый головной убор. Вот. Ну, конечно, вся ценность этой шапки не в меховой оторочке, правильно, или не в драгоценных камнях, а только в духовно-мистической стороне.
Петрович, у меня такой вопрос.
По сути дела, уже тогда при Владимире Мономахе нам, Византия, прислав конкретные регалии, не только шапку Мономаха, там и другие всякие облачения царские, крест царский прислали, бармы царские, эти одежды возложили. Вот. Для чего? Для того, чтобы мы уже знали, что мы духовно, есть как Третий Рим, преемницы Византии. И нам бы уже тогда нужно было с 10-11 века начинать созидать единовластительство, единодержавие, как по-славянски скажем. Вот. То есть у нас должен был быть самодержец. Этого требовало от нас вера. Но наши князья по гордости, по греховности, сохраняя, как мы уже сегодня говорили, языческую государственность, приводили к постоянным междоусобным браням. Христиане проливали кровь других христиан, чего было Богу особенно обидно. Но мистически уже тогда Россия была вот как бы предызбрана готовиться к тому, что помазанничество перейдет в Россию, чего и произошло в 16 веке.
Можно еще
вопрос? Да если время есть сидеть, так можно еще и не один вопрос.
А вот вы говорите, что в Дивеево, значит, мощь Михаила Исповедника, а вот наши архиереи, они вообще об этом знают? Или вот что, они обманывают? Или
если они газеты и журналы читают, то знают. А если... Спасибо, Господи.
Просто, понимаете, вот...
Если они не читают...
Вот в церковном календаре теперь, значит, раньше писали первые, второе обретение мощей на 1 августа. А теперь стали писать, значит, первое обретение мощей. То есть второе обретение мощей они убрали. Вот уже второй год они не пишут.
Второе не пишут?
Да, да, понимаете?
А третье?
А третье какое? Третье не было.
Не знаю.
Третьего не... Вот они вторым считают вот это вот обретение мощей.
красиво спит.
А кто? Чей это как?
Вопрос можно, а ответ получить нельзя. Шутка. Шутка. Значит, вот этот чин, очередное его переиздание было по благословению. Владыке Иоанну здесь написано, митрополита. Начинается он с 8-го правила 7-го Вселенского собора. И ясно говорится о том, что евреев, то есть людей, имеющих еврейскую кровь, нельзя крестить, прежде чем они не пройдут этот чин. Конечно же, дело здесь не в крови. А дело в том, что еврейский народ традиционно, веками, уже, можно сказать, 2 тысячелетия, противившийся Христу, в своей среде накопил вот этот вот опыт богопротивления, вот, той самой заразы, которая распространяется, заражаются другие люди, другие народы. Не секрет, что все христианские ереси – это есть прививка той или иной жидовской идеи. И носителями, то есть ересиархами, которые продуцировали эти еретические догматы, тоже были, не секрет, люди, принадлежащие к этому народу. Вот иногда спрашивают, а зачем нам проходить этот чин? Мы же еврейской крови-то не имеем. Нам же не нужно отсекать себя, вот чисто духовно, от этого народа. Ведь мы генеалогически по крови с ним не связаны. Но дело в том, что кроме людей, имеющих еврейскую кровь, и поэтому по крови генеалогически связанными с целым народом, противящимся Христу, мы, не имеющие этой крови, все равно, будучи втянутыми в эту традицию, втянутыми именно, как это сейчас называется, в темную, нам ничего не объясняли, что такое саддукейство. А ведь мы 3 поколения под саддукийским режимом прожили. Это одна из 9 основных жидовских сект. В принципе, по учению святых отцов и соборных постановлений существует несколько в жидовстве течений, так называемые секты их называют. Кто читал Евангелие, знает название этих сект, вариант евангельский, там саддукеи, фарисеи, назареи, ессеи, зелоты и так далее, иродиане и так далее. Современное название этих сект уже поменялось, но суть осталась та же самая. Вот. Эти люди, эти секты, которые стремятся осуществить идею Антихриста, как мы его называем, они-то его Машиаха, ждут Машиаха, Мессию, вот. По нашей христианской терминологии это Антихрист. Вот. И они весь мир подтягивают к своему Машиаху, готовят к встрече этого лже-мессии Антихриста. В том числе и святые заранее предсказывали многие веков назад о том, что и Россия окажется под 3-м игом, игом жидовским. Вот мы 3-е поколение уже находимся под этим игом. Иго – это духовная причина, по которой мы подпали под это иго, тоже духовная. Потому что Господь, как говорил Амвросий Оптинский, врачует тем человека или народ, чем греховным человек этот или народ увлекся. Ну вот если говорить коротко, у нас времени нет, я просто напомню, что мы уподобились жидам в том смысле, что они со своим помазанником поступили так, что он на Голгофе оказался. И мы, не внимая евангельскому уроку, не желая учиться на чужих ошибках, повторили уже в новозаветный период. Вот грех еврейского народа, только по отношению к своему помазанику. Поэтому Господь нам попустил не какое-то там японское иго, венгерское иго или там итальянское иго, а именно жидовское иго. Даже не еврейское, а именно жидовское предсказано было. Потому что жидовство – это религия. Если евреи – это национальность, то жид – это религия. Это одна из самых таких открытых форм дьяволопоклонства. А нас, гоев,
евреи ведут к своему Машиаху, совершенно не объясняя ничего. Для этого существуют особые у них структуры, низовые структуры, так называемые, для нас, для Гоев, чтобы мы на вторых, третьих ролях тоже строили их, царство ихнего Машиаха. Многие из вас даже не знают о том, что они всю жизнь исповедовали саддукийские, фарисейские и другие жидовские секты, идеи конкретные, являлись их носителями, праздновали их праздники, ели их ритуальную пищу, соблюдали их обряды, потому что многие не знают об этом, понимаете? И когда начинаешь объяснять, что вот в 1972 году по решению Совета Министров СССР было принято, например, решение о том, что в четверг продавать в ресторанах, столовых, магазинах только рыбу. Даже вот кто в армии служил, знает, что четверг – рыбный день. Это по всей стране было. Только рыбу можно было есть. Почему? Нам же не объяснил Совет Министров, что это чисто талмудическое предписание, так называемый еврейский, этот фарисейский пост. Просто приняли решение о том, чтобы мы с вами соблюдали этот талмудический пост. Вот и все, мы его и соблюдали. Конечно, церковь различает грех вольный и грех невольный. Но все равно каяться нужно и в том, и в другом. Будь то сознательно человек что-то совершил, зная, что это грех, или он совершил что-то несознательно. Так вот, в эти низовые структуры втягивали саддукеи нас, ну там, кто в партии был, допустим, кто в комсомол вступал. Это все, по сути дела, там одни и те же низовые структуры для гоев, куда они нас втягивали для черновой работы, в том числе и пионеры, и октябрята, и так далее. Сейчас, если кому напомнить клятву октябренка, ну, наверняка никто из вас наизусть ее не помнит. А ведь клялись быть детьми Ленина и так далее, так и говорили, клянусь. Клятву пионерскую наверняка никто не знает. А что такое клятва? Почему Господь в Писании говорит, не клянитесь? Вот некоторые говорят, а мы на исповеди покаялись уже в этом. Но дело в том, что по учению православной церкви на исповеди снимаются не все грехи. Если бы это было так, то тогда церковь не имела бы книги, целого сборника. Он называется «Сборник чинов отречения». Там 7 чинов разных. Потому что человек может быть втянут, кроме в какую-нибудь жидовскую секту, он может быть втянут и в любую другую еретическую конфессию, и быть сознательным или бессознательным носителем другой, враждебной Христу и Церкви идеологии. Вот до революции десятки изданий претерпела такая книга «Сборник чинов присоединения к православной церкви». Один из чинов – это чин отречения от жидовства. Но там есть отречение от попежников, и от лютеров, и от кальвинов, и от язычников, и от армян, и так далее. Так вот, если, повторяю, церковь бы считала, что таинство покаяния достаточно для снятия этого колдовства, то она никаких бы чинов дополнительных не имела бы. А вот, например, восьмое правило 7-го Вселенского собора говорит о том, что таинство крещения, допустим, для человека с еврейской кровью, даже не считается действительным, если он перед этим не прошел этот чин. С торжественным исповеданием не только христианства, но и с торжественным обличением всех перечисленных здесь жидовских сект, с их проклятием, так и говорится насчет каждой секты, проклинаю там иродиан, проклинаю фарисеев, саддукеев и так далее, с объяснением, кто они такие, с кратким. Вот. Аще же не таковы будут, отнюдь не крестите их. Так вот, мы должны пройти этот чин с целью духовного снятия с нас вот этой духовной порчи, по-народному скажем, расколдования. А то многие люди связаны духовно, сами не понимают, что с ними происходит. А те, кто уже проходили этот чин, знают, что как камень с души спадает. и уже спокойно может зайти в метро.